В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе версии одного заказа, что известно о предотвращенном убийстве грузинского журналиста Георгия Габуния.
Здесь ведь идет речь о слове. Кому-то не понравилось то, что я сказал, и они прислали мне киллера. Что ждет тогда тех людей, которые еще более действенно выразят свой протест?
У трех кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия обнаружили судимость.
Ну давайте мы не будем говорить об этом, потому что у них нет судимости. Поэтому мы изучили документы, проверили факт снятия судимости. Поэтому зачем это выбивать? Это три человека у нас таких.
КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия вынесла предупреждение холгорским выпускникам.
Товарищи чекисты настоятельно рекомендовали студентам отказаться от учебы в Тбилиси. Говорили, мол, если поедете на учебу в Грузию, то и не думайте возвращаться, мы вас обратно не впустим.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
НАТО пытается выяснить детали решения президента США по поводу возможного частичного вывода американских военных из Германии. Об этом заявил глава организации Йенс Столтенберг. Накануне президент Дональд Трамп, критикующий Берлин за недостаточное отчисление в бюджет НАТО, подтвердил сведения о том, что американский воинский контингент ФРГ может быть сокращен на 9500 человек. Как и когда данное решение будет исполнено, пока не ясно, подчеркивает Столтенберг. По его словам, он уже разговаривал как с Трампом, так и с другими официальными лицами в США и Германии. Столтенберг подчеркнул, что сокращение числа военных – это не только предмет двусторонней договоренности Вашингтона и Берлина, но и вопрос, имеющий значение для всего Североатлантического Союза. На среду и четверг намечено совещание министров обороны стран-членов НАТО по видеосвязи. В Брюсселе не исключают, что именно на нем станут известны некоторые подробности. Несмотря на то, что Соединенные Штаты оставят на европейской территории до 50 тысяч своих солдат, отставной американский генерал Бенджамин Ходж, ранее командовавший силами США в Европе, назвал предполагаемое сокращение войск колоссальной ошибкой. Если планы осуществятся, отношениям между Германией и США будет нанесен значительный ущерб, заявил Ходж в интервью агентству Рейтер. В городе Дижон на востоке Франции направлены дополнительные силы жандармерии после беспорядков, которые происходили в этом городе несколько дней подряд. Уже 4 ночи беспорядки продолжаются в районе Гризель. Они начались в ночь на субботу со столкновений между выходцами из Чечни и выходцами из Марокко и Алжира. Поводом для столкновений, по сообщениям, стало избиение чеченского подростка. Представители чеченской диаспоры утверждают, что на него напали наркодилеры, которые терроризируют район. В город съехались более 100 выходцев из Чечни из разных городов Франции. Сообщается, что они разгромили кальянную, подконтрольную выходцам из стран Северной Африки. Более 10 человек пострадали в драке и столкновениях с полицией. Столкновения продолжились в последующие ночи и в понедельник. По данным властей, в понедельник в них, однако, уже не участвовали выходцы из Чечни. В сети появились кадры с надписями на стенах домов в Дижоне, прославляющими Россию и Владимира Путина. Многие представители чеченской диаспоры во Франции, беженцы, они были вынуждены уехать из Чечни из-за войны и репрессий со стороны российского режима. В адрес полиции и властей Дижона звучат критические замечания из-за того, что полицейские почти не вмешивались в происходящее и не остановили погромы, участники которых стреляли в воздух, поджигали мусорные урны и автомобили. Глава оппозиционной праворадикальной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила власти в бездействии, заявила, что страна погружается в хаос и анонсировала свой приезд в Дижон. Префект региона Бургундия Франш-Конте Бернард Шмельц выступил с оправданиями тактики властей, заявив, что мирные жители города были защищены.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня тайным голосованием депутаты парламента Армении дали согласие на арест лидера партии «Процветающая Армения» и руководителя одноименной оппозиционной фракции Гагика Царукяна, сообщает радио Азатутюн. В голосовании, в котором не участвовали представители фракции «Процветающая Армения» и другой оппозиционной фракции «Просвещенная Армения», приняли участие 87 депутатов. Все они проголосовали в пользу лишения Царукяна депутатской неприкосновенности. Из членов провластной фракции «Мой шаг» в голосовании не участвовали Сасун Микаэлян и недавно ставшая матерью Тагуи Товмасян. В голосовании также принял участие независимый депутат Арман Бабаджанян. Ранее с тем же результатом голосования депутаты дали согласие на уголовное преследование Царукяна. Напомним, что СНБ возбудило сразу три разных уголовных дела, связанных с Гагиком Царукяном. Одно из них касается случаев подкупа избирателей на парламентских выборах 2017 года. По данным СНБ, в него были вовлечены руководящий состав ППА и члены партии. Два других дела касаются экономических преступлений. В то время как Гагик Царукян и его сторонники считают данные уголовные дела политическим преследованием, представители власти заявляют, что вопрос находится исключительно в правовой плоскости. Они, в частности, утверждают, что Царукян начал призывать к смене правительства после того, как стало ясно, что в отношении него может быть начато уголовное преследование. В Дербентском районе Дагестана произошли столкновения с полицией граждан Азербайджана, которые не могут попасть на родину из-за пандемии коронавируса. Задержаны 93 гражданина Азербайджана, их доставили в местный отдел полиции, сообщил ТАСС ИО главы Дербентского района Фуат Шихиев. 15 июня возле села Кулар, где расположен палаточный лагерь для граждан Азербайджана, начался стихийный митинг с участием не менее 600 человек.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузию всколыхнула информация о задержании гражданина России по подозрению в планировании заказного убийства. Как утверждают телеканалы «Формула» и «МТовари», речь идет о подготовке убийства журналиста Георгия Габуния, который 7 июля прошлого года в прямом эфире «Рустави-2» обрушился с нецензурной бранью на президента России Владимира Путина. По информации журналистов, заказчик – глава Чечни Рамзан Кадыров. Подробности резонансного дела у МЗИ Парисишвили.
Журналист Георгий Габуния не уверен, что опасность миновала и ему не придется платить жизнью за свою прошлогоднюю брань в адрес президента Путина. Журналист сообщил грузинским СМИ, что в течение дня с ним и соответствующих ведомств никто не связывался. Позвонила лишь омбудсмен, предложила свою помощь. А Габуния ждет первых шагов от власти. Правда, он сомневается, что они будут действенными. Не верит Габуния и в налаживание грузино-российских отношений.
Здесь ведь идет речь о слове. Кому-то не понравилось то, что я сказал, и они прислали мне киллера. Что ждет тогда тех людей, которые еще более действенно выразят свой протест?
Пример Георгий Габуния привел участников акции протеста 20 июня прошлого года, когда они протестовали против визита в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова и российскую оккупацию. Неизвестно, как долго бы СГБ Грузии хранило молчание, если бы не заявление этого «Формула» и гендиректором товари Ника Гварамя. Согласно их информации, 12 июня в Тбилиси был задержан уроженец Ингушетии, 38-летний гражданин России Фасамбек Бадриевич Боков, планирующий убийство журналиста. По словам Гварамия, если бы не украинская СГБ, грузинские спецслужбы и не обратили бы внимания на их обращение к ним о подозрительной слежке за журналистом и об информации о том, что Боков по указанию чеченского лидера Рамзана Кадырова намеревался убить журналиста Габуния. А Кадыров еще в прошлом году пригрозил Габуния за мат президента Путина. После скандальных заявлений СГБ Грузии лишь подтвердила факт задержания гражданина России с инициалами ВБ. Его подозревают в подготовке заказного убийства и обвиняют в использовании поддельных документов. В тексте СГБ не указано, против кого готовилось покушение, но есть призыв к СМИ воздержаться от распространения любого вида подтвержденной или неподтвержденной информации, чтобы не мешать расследованию. Такая трактовка оказалась неприемлемой для оппозиции и правозащитных НПО. Хартия журналистской этики, а также Коалиция за защиту СМИ, призвали СГБ обнародовать больше подробностей и ответить на возникшие в обществе вопросы. А их немало, как получилось так, что задержанный Боков несколько месяцев свободно жил и перемещался в Грузии по поддельным документам и даже планировал скорым временем покинуть Грузию. От движения Европейской Грузии последовали более жесткие оценки службы госбезопасности. Лидер бывшей партии власти Григол Вашадзе констатировал.
В условиях антигосударственной власти Грузия превратилась в поле действий российских спецслужб и террористов Путина.
Вашадзе напомнил, как в свое время из грузинской тюрьмы власти освободили чеченского полевого командира Ахмата Чатаева, а потом не проследили за его проникновением обратно в Грузию. ИСГБ потребовала спецоперации в Тбилиси, чтобы предотвратить планируемые Чатаевым теракты. Оппоненты власти обратили внимание на тот факт, что на этот раз представители исполнительной власти никак не отреагировали на информацию о подготовке покушения на журналиста Габуния, в отличие от скандального бранного обращения журналиста к Владимиру Путину. Тогда глава правительства, президент и другие официальные лица сразу же осудили поведение журналиста, а МИД Грузии даже обратился к международному сообществу осудить поведение журналиста. В отличие от представителей правительства, своим мнением охотно делились депутаты правящей грузинской мечты. Спикер парламента Арчил Талаквадзе распространил заявление, в котором попытки покушения на жизнь журналиста называет неприемлемым.
Обязательно нужно установить конкретно, в чьи интересы входила организация этого преступления и его последствия. Если СГБ не предотвратило бы это, с большой вероятностью оно вызвало бы международную дискредитацию Грузии и ее власти.
Другие депутаты правящей силы не исключили, что покушение на журналиста повлекло бы за собой дестабилизацию в стране и революционный сценарий, в заинтересованности в которых представители власти неоднократно обвиняли оппозицию, в частности, нацдвижение. Многие наблюдатели все это связали с желанием России дестабилизировать ситуацию в Грузии перед выборами. Другие вспомнили, что в свое время Владимир Путин не счел нужным остро реагировать на слова журналиста Георгия Габуния и тем более наказывать за это Грузию.
Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть он вещает дальше.
Тем не менее, в Грузии хорошо помнят и то, что некоторые обидчики Владимира Путина и Рамзана Кадырова долго не живут и за пределами России. Без международной помощи в этом расследовании не обойтись, считает бывший замглавы Совбеза, один из руководителей НПО «Атлантический совет Грузия» Давид Сихарулидзе. По его оценкам, налицо все признаки для того, чтобы случай квалифицировать как попытка теракта. Это транснациональное преступление, для расследования которого требуется большой ресурс и опыт, говорит Давид Сихарулидзе, отмечая, что у Грузии такого ресурса нет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии завершилась регистрация кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Повторные выборы пройдут 12 июля по 4 округам. ЦИК зарегистрировал 9 претендентов. У троих из них погашенные судимости. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
После президентских выборов депутатский корпус лишился 4 избранников. Асан Бжаниев стал президентом, Александр Анквап – премьер-министром, Дмитрий Дбар назначен руководителем Министерства внутренних дел и Юрий Хагуш – исполняющим обязанности главы администрации Гагарского района. На 12 июля назначены повторные выборы в парламент, чтобы заполнить образовавшуюся брешь и восстановить численность депутатского корпуса. Инициативные группы граждан выдвинули 9 кандидатов на 4 вакантных места. Вчера рабочая группа Центральной избирательной комиссии приняла решение о регистрации всех кандидатов. Председатель ЦИК Томас Гогия заверил, что все документы были представлены и изучены, а регистрация прошла без осложнений.
По
выдвижения депутатов в делегатуры инициативных групп и политических партий, в соответствии с нашим законом. Политические партии не выдвигали никого, все движенцы были от инициативных групп. Материалы, представленные в соответствии с требованиями основного закона, были нами своевременно получены. Мы единовременно приняли все решения в силу того, что количество кандидатов небольшое. Но вы знаете, что участвует 9 человек из 4 округах, трое из которых 31-й это Кинский округ, все остальные по 2 кандидата. Кроме всего прочего, материалы, представленные, связаны с прохождением экспертизы милиции на предмет заболевания, алкоголизма, наркомании, характеристик, всех остальных имущественных дел. Все было изучено, и поэтому без всякой задоринки решение было принято.
В то же время Томас Гогия сообщил, что из 9 кандидатов 3 с криминальным прошлым. Однако абхазские законы не запрещают им избираться.
3 кандидата, у которых по данным МВД, у одного прекращено дело по примирению сторон, а один попал под амнистию, другого было погашено. И поэтому, значит, не является поводом, как бы, значит, препятствовать участию в выборах.
У кого из кандидатов была судимость в
тюрьме? Ну, давайте мы не будем говорить об этом, потому что у них снята судимость. Поэтому мы изучили документы, проверили факт снятия судимости. Поэтому зачем сейчас это разбивать? Это 3 человека у нас таких.
По словам Томаса Гогия, не только ранее судимые, но и употребляющие наркотические вещества могут беспрепятственно избираться на высшие государственные должности в Абхазии.
Больные — понятия очень сложные, определение очень сложное. Употребляющие и больные — это разные понятия. Поэтому у нас, знаете, такой формальный повод направлять людей в специализированные структуры, которые предоставляют, что они не как больные не числятся, что они прошли там тест на употребление, но даже тест на 7-минутное употребление не является поводом для допущения его к участию. Вот такая вот у нас коллизия в нашем законе. Поэтому употребляющий может участвовать в выборах, а вот больной нет. А больным быть — это надо заводить историю болезни, зарегистрирован быть там, выписка должна быть. А процедура вам известна.
Таким образом, по Бзыбскому избирательному округу выдвинулись Тамази Лейба, в прошлом глава поселка Бзыбта, председатель окружной комиссии этого же округа, в данное время безработный, и предприниматель Тимур Бея, сын экс-министра внутренних дел. Он был участником конфликта за обладание собственностью Гагрского муниципалитета и во время ссоры ранил из пистолета Лёсика Сабуа, пенсионера и ветерана войны. От Атхарского избирательного округа будут баллотироваться Алмасхан Барциц, врач-уролог Пицунской городской больницы и депутат Гагрского районного собрания, и Рабистан Габлия, который до мая нынешнего года возглавлял Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. На Гудаутском избирательном округе будут конкурировать Астамыр Ахба, председатель гильдии абхазских ательеров и в недавнем прошлом сотрудник Министерства по курортам и туризму, и Алхас Хагба, который в 2017 году уже баллотировался в парламент по одному округу с Александром Анквабом, но за 4 дня до голосования снял свою кандидатуру. И, наконец, наиболее острая борьба, вероятно, предстоит на Кындыкском округе, где на одно место претендуют 3. Гарри Кокая, о котором можно узнать, что он является российским поставщиком грузов и числится в списке кандидатов в присяжные заседатели для районных судов города Москвы на 2018-2020 годы. Джансух Адлиба, участник протестов против Сухумской мусорной свалки и голодовки за внесение изменений в антикоррупционный закон о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами, и Айдар Квициния. Он тоже участвовал в прошлых парламентских выборах, но не прошел. Это его вторая попытка. Он член мотоклуба «Айнар Абхазия». С момента регистрации кандидатов начинается агитационный период. ЦИК уже принял предварительное решение о предоставлении эфирного времени на канале абхазского телевидения всем кандидатам. На следующем заседании члены ЦИК проведут жеребьевку и определят очередность выступлений в эфире абхазского телевидения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировая, мировая, писю, писю, на писю.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Лениногорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия выпускников грузинских школ предостерегли от попыток уехать на учебу в Грузию. Сотрудники КГБ специально собрали их в здании поселковой администрации и отметили, что те, кто нарушит запрет, не сможет вернуться домой. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В прошлый четверг в кабинете главы Ленингорского поселкового совета офицеры КГБ Южной Осетии провели беседу с выпускниками грузинских школ района. Всего в этом году грузинские школы закончили 11 выпускников, из них на встрече присутствовало 9. С их слов и распространилась эта новость по Ленингору. По рассказам подростков, офицеров было четверо, один из них из Ленингорского отдела, остальные приехали из столицы. На встрече также присутствовал глава поселкового совета. Товарищи чекисты поинтересовались у подростков, кто из них планирует в этом году поступать в Тбилисские вузы. Выпускники на эти расспросы отреагировали по-разному. Некоторые признались, что уже подали документы в Тбилиси. Другие были более скрытны, отвечали уклончиво. Третьи заявили, что вообще не собираются продолжать учебу. На это, по рассказам участников встречи, товарищи офицеры настоятельно рекомендовали студентам отказаться от учебы в Тбилиси. Говорили, мол, если поедете на учебу в Грузию, то и не думайте возвращаться, мы вас обратно не впустим. Офицеры советовали поступать в Югостинский университет. Еще товарищи чекисты предостерегли детей от необдуманных шагов. Предупредили, что пересечь границу с Грузией тайно в неположенном для этого месте не получится, и у перебежчика непременно будут проблемы с законом по возвращении домой. Судя по этому предостережению, власти не собираются открывать границу для абитуриентов, желающих учиться в Грузии. Иначе зачем было предупреждать подростков об ответственности за незаконное пересечение границы? На этой, с позволения сказать, встрече не присутствовали учителя или чиновники от Министерства образования. Из 9 выпускников только один пришел с матерью. Из этого можно сделать вывод, что господа силовики не планировали общение в присутствии родителей. Получается, они решили оказать давление на подростков напрямую, без присутствия лиц, которые являются законными представителями несовершеннолетних, несут за них ответственность и которые являются психологической опорой для них. Именно потому, что беседа с силовиками проходила без родителей и педагогов, никак иначе, кроме как давлением и запугиванием несовершеннолетних, не назовешь эти рекомендации и предупреждения об ответственности. Примечательно, что на третьем этаже поселковой администрации, где проходила встреча, расположен отдел образования, но никого из этого отдела дело на встречу не пригласили. Практика неформального давления на выпускников, собирающихся поступать в Тбилиси, началась в прошлом году. Тогда единственную выпускницу, которая хотела поступать на медицинский факультет в Тбилиси, просто не выпустили. В это время власти как раз затеяли очередную замену пропусков для пересечения границы. Выпускницы долгое время не выдавали новый пропуск, хотя родители просили ускорить выдачу документа, ходили по инстанциям, объясняли, зачем нужен пропуск и так далее. Но просителям открыто заявили, что девочку в Грузию не выпустят. Когда в Тбилиси узнали о притеснениях девочки со стороны республиканских властей, ее зачислили на учебу без экзаменов. Но 5 сентября границу закрыли в связи с тбилисскими событиями, поэтому на учебу она так и не смогла выехать. Все указывает на то, что и в этом году будет так же. Во всяком случае, ни одного официального заявления по этому поводу не было. Этих детей как будто не существует. Между тем, среди желающих поехать на учебу или на работу в Грузии не только выпускники грузинских школ, но и русских. Это политика дискриминации грузиноязычных меньшинства, которую мы наблюдаем после избрания Анатолия Бибилова президентом Южной Осетии. Я говорю дискриминации грузиноязычного меньшинства, а не грузинского, потому что многие из них этнические осетины. Дискриминация заключается в том, что их лишают свободы выбора, свободы передвижения. В 2017 году после избрания президентом Анатолия Бибилова в районе закрыли грузинские школы. С этого учебного года в них будут доучиваться ученики 8-11 классов. С января прошлого года под разными предлогами с небольшими перерывами запрещают передвижение через пункты пропусков на грузинской границе. Люди не имеют возможности видеться с родными или лечиться в Тбилиси. По сути, людей ставят перед выбором либо исход в Грузию, либо жизнь в Ленингорском гетто. Иначе эту территорию назвать трудно, потому что население восточной части Ленингорского района, перешедшее под юрисдикцию Схинвала в 2008 году, совершенно не интегрировано в государство. Даже на уровне района на более-менее значимые должности назначают при приезжих. Справедливости ради надо отметить, что и своей молодежи Скинвалу предложить особо нечего. Но им хотя бы Россия предоставляет широкий выбор на своей территории. Там можно учиться, делать карьеру, обустраивать жизнь. У ленгорских такого выбора нет. Они грузиноязычные, поэтому просто не смогут учиться в российских вузах. Учиться в Скинвале бессмысленно, все из-за того же отсутствия перспектив в республике. Им было бы проще и лучше учиться строить планы на жизнь в своей языковой и культурной среде. И они хотят в ней учиться, но президент Бибилов почему-то решил отобрать у этой части молодежи свободу выбора и надежду на будущее. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Более 4000 квадратных метров сгоревших складов с товарами, ущерб десятков торговцев, которые еще предстоит подсчитать. Таковы итоги очередного пожара на вещевом рынке Грузии. О деталях происшествия и подозрениях Иракли Урагвилидзе.
Напомним, прошлой ночью в Тбилиси загорелся смешанный рынок в районе Варкетили. В результате выгорело 60% торговых помещений и складов. На протяжении всей ночи сотни спасателей и 25 пожарных машин боролись с огнем. Масштабы возгорания были настолько велики, что возникла опасность распространения пожара на АЗС и жилое здание. К счастью, этого удалось избежать. Обошлось без жертв. Легкие ожоги получили 2 человека. Пока невозможно в точности подсчитать ущерб, но очевидно, что потери для многих торговцев велики. Сегодня с утра они перекрыли дорогу, требуя помощи от государства. Заместитель мэра Тбилиси Илья Элушвили, прибыв на пепелище, пообещал после подсчета ущерба выплатить компенсацию пострадавшим торговцам. Тем, кто застрахован, ущерб возместят в полной мере. С остальными будут проведены отдельные переговоры, заявил чиновник. Однако, по словам торговцев, они только арендовали торговые точки и поэтому не имели юридических оснований для страхования, и поэтому им сложно будет доказать масштаб ущерба, говорит один из торговцев.
Мне позвонили в 10:30 вечера. Огонь полыхал. Но полиция не разрешала нам вынести хоть часть товара. Люди заложили квартиры, чтобы отремонтировать торговые точки и завести товар на десятки тысяч. Все сгорело, и никак ничего не доказать.
Между тем, бывший акционер рынка Варкетили Зандам Схвилидзе в интервью телекомпании Первели выдвинула версию о спланированном поджоге. Она обвинила крупных акционеров рынка в давлении на миноритария в целях монополизации объекта. По ее утверждению, из-за угроз она отказалась от 10% доли рынка, но продолжает юридический спор по этому делу.
В 2013 году владельцы крупных акций заставили нас покинуть компанию. Были случаи, когда наши партнеры были вынуждены уступать свои акции под давлением. Думаю, прокуратура и финансовая полиция должны подключиться к расследованию этого дела, так как остаются нерешенные финансовые споры между владельцами. Известно, что крупные акционеры планируют строительство подземных этажей, коммерческих объектов и жилых домов на территории сгоревшего рынка.
Сказала Зандаб Схвилидзе. По данным госреестра, площадь рынка составляет около гектара. Долевое участие распределено между 8 партнерами. Вещевые рынки в Грузии горят довольно часто. Только в текущем году зарегистрировано 4 таких случая. Всего с 2012 года масштаба Грузии рынки горели 31 раз. Леван Хабешвили, представитель нацдвижения в Тбилисском Сакрыбулу, говорит, что за последние годы не было расследовано ни одного подобного инцидента.
Это действительно могло произойти случайно, но в это трудно поверить из-за простой вещи. Никогда никакое расследование не доходило до логического завершения. Виновные так и не были названы.
Говорит Хабешвили. Варкетильский рынок не впервые оказывается в центре внимания общественности. К примеру, 21 марта 2018 года бизнесмен Нукзар Кахидзе, владевший 15% акций Варкетили 96, был убит в своем доме на шоссе Чабуа-Амираджиби в центре Тбилиси. МВД приступило к расследованию инцидента по статье 187 части 2 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает повреждение или уничтожение имущества путем поджога. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Постоянный представитель США в НАТО посол Кей Хатчесон обескуражен сообщением о подготовке убийства грузинского журналиста Георгия Габуния. Все страны НАТО очень серьезно отреагировали на случай с бывшим российским гражданином Скрипалем в Великобритании. Если подобное происходит в Грузии, мы все вместе будем противостоять такой криминальной активности со стороны России, заявила она в интервью для проекта «Пограничная зона». По словам дипломата, США и страны НАТО активно противостоят российской дезинформации и агрессии Москвы в Грузии и Украине. В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Георгия Габуня. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной – скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года. Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, признает и служба госбезопасности Грузии. Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации, сказано в заявлении СГБ Грузии. В госпитале Тбилисского моря заявляют, что из трех лиц, у которых сегодня, 16 июня, подтвердился коронавирус, двое являются гражданами Азербайджана, третий – гражданин Грузии. Состояние всех трех инфицированных оценивается как средней тяжести. Госпиталь Тбилисского моря является так называемой температурной клиникой, куда обращаются люди с симптомами коронавируса. Сегодня там было заявлено о выявлении трех новых случаев заражения, сообщает агентство «Новости Грузия». Двое мужчин в возрасте до 60 лет граждане Азербайджана передвигались на автотранспортном средстве. Им провели быстрое тестирование на границе, где был получен положительный ответ, после чего их доставили в клинику. У нас им провели уже лабораторный ПЦР-тест, который подтвердил коронавирус. Еще один мужчина в возрасте 20 лет, гражданин Грузии с подтвердившимся коронавирусом, переведен в медицинский центр Мцхета, где он продолжит лечение, сообщила руководитель отделения критической медицины госпиталя Тбилисского моря Марих Бекая. По данным Национального банка Грузии, в мае текущего года доход страны от туризма составил 9 миллионов долларов США. В мае 2019 года этот показатель составлял 270 миллионов. Соответственно, доходы от туризма сократились почти на 97%.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Фигуранты дела о детской порнографии, задержанные осенью прошлого года в результате совместной спецоперации грузинской, американской и австралийской полиции, получили максимальные сроки наказания. Тем не менее, расследование продолжается в отношении возможных соучастников преступления. О проблеме трафикинга и детской порнографии в Грузии расскажет Владимир Унанянц.
20 и по 19 лет заключения. Трое фигурантов дела о детской порнографии приговорены к максимальным срокам лишения свободы. Тбилисский городской суд полностью удовлетворил требования прокуратуры в отношении гражданина Австралии и двух граждан Грузии, матери и дочери. Австралиец, как главный организатор, получил максимальный срок, его подельницы на год меньше. Все трое признаны виновными по всем эпизодам обвинения, в частности по факту трафикинга 5 несовершеннолетних лиц организованной группой, а также производства реализации порнографических материалов, содержащих изображения изображения несовершеннолетних. Уголовное дело было возбуждено по статьям 143 «Незаконное лишение свободы» и 255 «Вовлечение несовершеннолетнего в незаконное изготовление и сбыт порнографических произведений или иных предметов порнографического характера». Всего по делу проходят более 20 человек. 11 из них были арестованы в ходе совместной спецоперации правоохранителей Грузии, Австралии и США в сентябре прошлого года. Тогда полиция раскрыла несколько конспиративных квартир, на которых проходили съемки порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Причем среди задержанных были родители, которые, по данным следствия, получали деньги за участие их детей в подобных съемках. По версии следственных органов, преступники платили за фотосессии родителям около 10 девочек в возрасте от 8 до 14 лет от 500 до 3000 лари. Оплата производилась как наличным расчетом, так и банковскими переводами.
Абсолютно все родители имели коммуникацию с организаторами и во многих случаях звонили им по собственной инициативе и просили поскорее назначить фотосессию,
заявила прокурор Мариам Гугориляни. При этом, как отметила представитель Министерства здравоохранения Этер Цхакая, с детьми все это время работают психологи.
Государство предоставляет несовершеннолетним детям, которых забрали из семьи, убежище и социальную реабилитацию, в том числе подключение психотерапевта.
Между тем, сторона защиты не согласна с приговором. По словам адвоката двух граждан Грузии Саломы Калаиджишвили, они намерены опротестовать решение первой инстанции в апелляционном суде.
На наш взгляд, обвинения не обоснованы, ни одного прямого доказательства не представлено. Те же, которые были представлены, не позволяют квалифицировать преступление в таком ключе, в котором оно было квалифицировано. Мне кажется, приговор был вынесен, исходя из высокого общественного резонанса. Мои подзащитные готовы бороться до конца, чтобы доказать свою невиновность.
Родственники обвиняемых утверждают, что ни о каком нарушении закона никто из них не знал, и их ввели в заблуждение граждане Австралии и США. К слову, американец, обвиняемый в соучастии в преступлении, работал учителем английского языка в деревенских школах Гарийского района, откуда и были все девочки-подростки. Как отметила народный защитник Грузии Нина Ломджария, ее аппарат проследит за тем, чтобы расследование преступлений в отношении несовершеннолетних было доведено до конца.
Подтвердились все обвинения, которые были в отношении детского трафикинга. И очень важно, что расследование со стороны правоохранительных органов будет продолжено.
На данный момент среди фигурантов, в отношении которых продолжается расследование, 10 родителей, обвиняемых в вовлеченности в производство порнографического контента с участием их детей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях председатель Верховного Совета Абхазии, функционирующего в Тбилиси, Джамал Гамахария, заявил на пресс-конференции, что Россия разместила на территории Абхазии биологическое оружие. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря обратился за комментариями в Минобороны Самопровозглашенной Республики и на российскую военную базу.
Согласно сообщениям грузинских СМИ, на днях председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании Джамал Гамахария на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-клубе медиахолдинга «Квира», сделал сенсационное заявление, а именно, прибывшее в апреле в Абхазию из Крыма подразделение радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота на самом деле привезло некое биологическое оружие и разместило его на территории Абхазии под прикрытием борьбы с коронавирусом. Цитата. «Завезли из Крыма, якобы на территории Абхазии провели какую-то дезинфекцию. В то время в Абхазии официально не был выявлен вирус, но эти люди туда прибыли. Тогда мы всерьез усомнились, с какой целью они туда прибыли. Насколько я знаю, обратно они не вернулись. Что они делают, и извините за жаргон, что челичуют, я не знаю. Когда против лаборатории Лугара проводится пропагандистская кампания, им это нужно для маскировки деятельности так называемого подразделения. Сами завезли биологическое оружие и разместили его на территории Абхазии под видом борьбы с ковидом», — заявил Гамахария. Читая этот текст, я не переставал удивляться. Неужели официальное лицо, давая пресс-конференцию, не удосужилось предварительно перепроверить себя в элементарном? Подразделение, которое котором он говорит, прибыло в Абхазию 17 апреля, а первые пациенты с коронавирусом стали помещаться в больничный стационар на ее территории 7 апреля, на декаду раньше. И это не считая того, что еще в конце марта в Абхазии был зафиксирован так называемый транзитный случай с COVID-19, и с того же времени в республике было введено чрезвычайное положение. Сообщений в СМИ об этом было множество, и откуда информация, что обратно подразделение не вернулось. Главное же, я все ждал, что господин Гамахария приведет хоть какой-то фактик, пусть даже смехотворный, подтверждение своего заявления, но так и не дождался. Удивительно, но его поддержал в пресс-клубе Квира и известный грузинский конфликтолог, эксперт по вопросам Кавказа Мамука Аришидзе. Он сказал: «Очень важно, что на вопрос, который ставится в нашем соседстве, почему Грузии удалось лучше отреагировать на вызов коронавируса, не был дан ответ. Власти Грузии часто говорят о том, что если бы не было лаборатории Лугара, все намного было бы хуже. Значит, в лаборатории Лугара происходит такое, что вызвало низкую интенсивность пандемии в Грузии. Исходя из этого, что происходит, это интересно. Важнейшей задачей химических войск, вошедших в Абхазию, было установить эту причину, а не превенция коронавируса в Абхазии. То есть, другими словами, это группа, ориентированная на разведывательную деятельность. Вот почему русские слишком настойчиво просят, чтобы их впустили в лабораторию Лугара». Конец цитаты. Тут уже утверждение про некую разведывательную деятельность упомянутого подразделения. Хотя непонятно, каким образом такая разведка могла осуществляться из Абхазии, от которой до Тбилиси, в окрестностях которого расположена пресловутая лаборатория имени Ричарда Лугара, около 1500 километров. Гораздо ближе дотянуться, хотя не знаю как, до нее было бы уж из Южной Осетии. Рискуя выглядеть задающим абсурдные вопросы, я связался с некоторыми службами в Абхазии, которые могли бы прокомментировать заявление в пресс-клубе Квира. Начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа напомнил, что в колонии, прибывшей 2 месяца назад из Крыма в Абхазию, было 13 спецавтомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции. Подобная помощь тогда была оказана Российской Федерации и ряду европейских стран, в частности Италии. Позвонил я также пресс-секретарю российской военной базы номер 7, расположенной близ Гудауты, но он оказался в отпуске. Взявший вместо него трубку сотрудник не захотел представиться, но сообщил про военнослужащих подразделения следующее.
Они осуществляли три взаимодействия с подразделениями Республики Абхазия, помощь по запросу, соответственно, абхазской стороны. Грузинская сторона неоднократно уже размещала подобную информацию на своих там сайтах, которая обвиняет Россию, причем необоснованно совершенно. Вот это чистая воды, все фейки.
Насколько я знаю, они уехали, да?
Уехали.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репутация и конституция. Грузинский политолог Гианоди размышляет о непростом выборе грузинской оппозиции в деле Руруа. Уступить и идти на выборы или требовать его освобождения, но ценой конституционного компромисса.
Ситуация вокруг заключенного Георгия Руруа оказалась в тени по сравнению с другими проблемами. Она достойна гораздо большего обсуждения. Начиная с июня прошлого года партия власти и критически настроенная часть грузинского общества борются друг с другом по поводу того, каким должно быть избирательное законодательство. В данный момент существует практический консенсус, что систему надо менять, и чисто пропорциональная система лучше. При этом большинство считает, что сегодня эта проблема имеет первостепенное значение. Власти на словах согласны, но на деле сопротивляются. После многочисленных митингов, протестных акций, нескольких раундов переговоров между властью и оппозицией, организованных усилиями дипломатического сообщества, 8 марта удалось достичь компромиссного, то есть относительно приемлемого для всех соглашения. Согласно ему, мажоритарный компонент не уберут полностью, но ужмут до 30 мест из 150 против 73 по существующему законодательству. Насколько эта система хороша, сейчас не главное. Важно, что соглашение состоялось, что обещает повысить легитимность избирательного процесса. Но выполнение соглашения может сорваться. Оно требует изменения Конституции, а оппозиция не собирается голосовать за это изменение, если власть не выпустит на свободу конкретного человека, Георгия Руруа, которого она считает политзаключенным. В теории Конституцию могут изменить и без голосов стоящих на этой позиции оппозиционеров. Но поскольку для власти выгодно сохранить существующую систему, создавшееся положение дает ей шанс провалить реформу и обвинить в этом оппозицию. Насколько это важно? Мы не знаем, какими будут шансы сторон на выборах, и даже не может быть уверены, что они действительно пройдут в октябре. Рассматривается возможность отсрочки, если будет вторая волна эпидемии коронавируса. Но как бы ни развивалась ситуация, опыт показывает, что правящая партия имеет больше шансов выиграть в мажоритарных округах, чем по партийным спискам. Вполне можно предположить расклад, при котором разница между существующей избирательной системой и той, которой согласились 8 марта, окажется решающей для результата. Почему оппозиция выбрала тактику, которая, по крайней мере, на первый взгляд, противоречит ее политическому интересу и, возможно, интересу развития демократии в Грузии. В данном случае защита принципа сталкивается с узко понятой политической целесообразностью. Все согласны, что соглашение 8 марта состояло из двух частей, хотя вторую стороны интерпретируют по-разному. Формулировка действительно не слишком ясна. Стороны обязались воздержаться от, цитирую, «действий», которые можно воспринять как неподобающую политизацию правовых избирательных процессов. Конец цитаты. Оппозиция считает, что за этими словами стояло обязательство освободить конкретных людей, которых оппозиция считает политзаключенными. Власть отрицает существование такого обязательства и наотрез не признает, что сегодня в Грузии политзаключенные могут вообще существовать. Но в конце концов кого-то отпустили под залог, президент Зурабишвили неожиданно помиловала двоих из списка обсуждаемых имен, Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили, остался лишь один Георгий Руруа, которого она помиловать не могла, поскольку он находится лишь в предварительном заключении. Многие ожидали, что его выпустят под залог, но суды различных инстанций отказываются это сделать. Мало кто верит, что они принимают решение самостоятельно. Руруа, в отличие от Угулава и Окруашвили, не политик и никогда им не был. Он активно поддерживал, в том числе финансово, протестное движение Сирцхвилия. Позор. А полиция арестовала его по обвинению в ношении оружия. Критики считают обвинение полностью сфабрикованным. В период смуты в начале 1990-х Руруа состоял в вооруженной организации в Хедрионе. Ходят слухи о его участии в убийствах людей и пристрастии к наркотикам, но никаких уголовных дел за ним не было. Можно предположить, что политтехнологи мечты просчитали. Руруа – одиозная личность, упрямо его защищая, оппозиция будет нести репутационный урон. Заодно и избирательная реформа провалится. Замечательно. Так что, правильно ли действует оппозиция? Можно ли приносить важную для страны реформу в жертву из-за одного человека? На этом этапе у оппозиции нет дистанции для отступления. Если нельзя приносить в жертву политической целесообразности одного из лидеров оппозиции Гиги Угулава, нельзя и делать исключение для менее политической важной фигуры. Моральная планка поставлена весьма высоко. Спускать ее вниз уже нельзя. Именно это может ударить по репутации оппозиции.
Это был взгляд из Тбилиси грузинского политолога Геннодия.
Голоса.
Скандал из-за назначения главы администрации абхазского села Лабра вновь поднял на поверхность вопрос о выборности органов местного самоуправления в Абхазии. Анаит Гагарян узнала мнение сухумцев.
Как вы считаете, в селах глав администрации должны назначать власти или эта должность должна быть избираемая?
Все-таки уже пора прийти к тому, чтобы эта должность была избираемая сельчанами. Во-первых, это будет какой-то пилотный проект, чтобы в итоге опробировать на примере глав администрации сел что-то, нечто вроде шерифа. Второе, тем самым мы политику уберем, потому что, к сожалению, мы из года в год сталкиваемся, что приходят красные, назначают своего президента. Приходят белые, назначают своего. И не всегда мнение власти совпадает с мнением людей, которые живут в этих селах. В селах это можно уже сделать, и я думаю, что это в перспективе можно будет уже посмотреть, как это работает, и уже пойти дальше. На глава администрации районов, городов тоже экстраполировать эту ситуацию. Алексей Ломе.
У меня очень противоречивое чувство к данному вопросу. Первое. Сегодня не имеешь денег, никакие выборы ты не выиграешь. Второе. Вот мы выбираем депутатов, и тем не менее мы недовольны. Выбираем президента, я бы сказала то же самое. И поэтому в идеале звучит это очень хорошо, что сельчане будут иметь возможность выбирать себе главу села. И в то же время, исходя из философии абхазских выборов, я бы сказала, что у меня, конечно, остаются сомнения, что образованный, порядочный, некоррумпированный человек выиграет на выборах. А так, почему бы нет? Если внесут поправку в закон, я, в принципе, не выскажусь. Нет. Журналист Элеонора Кугония.
На мой взгляд, власть исполнительная в районах, в селах, в городах должна быть избираемой. Главный аргумент для этого – это то, что 9 из 10 вариантов – это будет выбираться из жителей того же района, либо села, глава администрации. И так как мы живем в очень таких скомпонованных масштабах, мы прекрасно понимаем, что люди будут выбирать из числа собственных жителей, с кем они прожили всю жизнь, на кого они надеются и кто будет реально понимать проблемы того или иного административного центра, который он сможет впоследствии решать. Здесь уже будет прямая связь между населением и исполнительной властью. Это очень было бы хорошо.
Шкадо, Ричард.
Да, я считаю, что село, глава администрации, впоследствии должен убирать народ. Потому что только может свои проблемы, волнения непосредственно донести избиратель к тому, кому доверил в свою власть, кого он выбрал. Валентин Александрович Невшуков.
Я уверена, что сами жители должны выбирать своих глав. В первую очередь, потому что, как мы видим, у нас меняются президенты периодически, и каждый раз начинается эпопея с назначениями. И я вообще не понимаю, по каким критериям выбирает президент глав районов и сел. Только вижу, что только по тем, в его ли команде этот человек или не в его команде. Часто снимают людей просто не без объяснения причины. И вот только когда назначают какого-то человека, которого жители совершенно не хотят видеть своим главой, мы задаемся этим вопросом. Может, лучше, чтобы жители проголосовали. И намного будет эффективнее, если будет какой-то конкурс.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
О чем писали и что читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвалась стать виртуальным экскурсоводом для жителей Грузии. Глава государства обещает выкладывать видео и фотосюжеты об интересных, но малоизвестных местах в Грузии. Найти в сети их можно будет под хэштегом «Открой Грузию».
Открылся внутренний туризм. Я хочу вместе с вами начать путешествие, раскрыть для себя иную Грузию, повидать такие места, которые, возможно, не так уж известны. Мы вместе поймем, что здесь есть не одно достояние, которое стоит того, чтобы его открыли. Сегодня мы находимся в Ламисхана. Это место находится в часе езды от Тбилиси для тех, кто не желает далеко ехать. Здесь находится крепость, принадлежавшая оксанским ириставам, затем роду Джамбакур Орбелиани. Именно здесь был похищен Давид Гурамишвили. В этом селе, если я не ошибаюсь, около 50 памятников. Есть старый винный погреб и много другого интересного, что стоит для себя открыть. Отсюда мы поедем во многие другие места, которые затем покажем вам.
Сказала Зурабишвили в видеообращении, опубликованном на страничке президента в Facebook. В рамках инициативы за прошедшие сутки глава государства побывала также на озере Палиостоми в Колхидском национальном парке и в селе Ацана Ланчхутского муниципалитета. Владельцы объектов питания, оштрафованные за нарушение правил, разработанных Минздравом с целью борьбы с распространением коронавируса, планируют оспорить финансовые наказания в суде. За последние несколько дней департамент Минздрава по инспекции требований условий труда, выявил такие нарушения в 16 объектах. Они были оштрафованы на 10 тысяч лари каждый. Многие из этих заведений располагаются на территории так называемого комплекса «Фабрика». В интервью информационному интернет-агентству «Нет-Газете» владелица оштрафованного кафе «Тоне» Нато Махалдиани заявила:
«Нас оштрафовали за нарушение бюрократических правил, а не из-за того, что якобы мы не соблюдали правила безопасности возле дизобарьера. У нас не был вывешен плакат с предупреждением, что им необходимо обязательно воспользоваться. Однако этот дизобарьер установлен так, что через него невозможно пройти, не наступив. Потребовали предъявить документ о проведении дезинфекции. Он находился у меня дома, и я сказала, что могу предоставить его им позже. Оштрафовали из-за того, что у нас не была вывешена инструкция по пользованию посудомойкой».
Оспаривать штрафы в суде планируют и владельцы нескольких других заведений. Оплата столь больших штрафов фактически означает закрытие заведений, заявили владельцы в интервью «Нет-Газете». Полиция оштрафовала активистов движения «Стыдно» за надпись на временном ограждении на улице Пекина. «Мы помним, что вы делали прошлым летом», написали участники прошлогодней акции 20 июня, пишет информационное интернет-агентство on.ge. Одна из активистов, Саломе Баркер, перед этим вышла в прямой эфир в соцсети Facebook.
«За нами следят. Мы часа в два ночи решили сделать стенсилы. Вышли из нашего офиса. Думаю, проведем скучную ночь. Будем красить стены. Но нас настигло веселье. За нами постоянно едут по 3-4 экипажа полиции и следят за тем, что и где рисуем».
Сразу после нанесения краски на временный забор перед строительной площадкой молодых людей остановили полицейские. Их оштрафовали на 200 лари каждого. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В начале года в виртуальном пространстве социальной сети Facebook был запущен конкурс фотографий Абхазия в фокусе онлайн. Состязание завершится только в середине августа, но уже более 70 фотографов разного уровня прислали свои работы на суд профессионального жюри. Из Сухуми передает Дарья Пабба.
Проект «Абхазия в фокусе онлайн» был запущен в конце декабря 2019 года при отделе молодежи и спорта администрации Чемчирского района. Идея родилась из желания показать максимально разносторонне современную Абхазию не только ее жителям и гостям, но и тем, кто никогда не был в этой стране и мало что о ней знает. О сути конкурса фотографий рассказала ее организатор Фаина Кондратьева, специалист отдела молодежи и спорта администрации Чемчирского района.
«Задача нашего проекта, по большому счету, это не конкурс. Не определить, кто лучше или хуже. Наша задача была собрать работы и из них составить общую картину, мозаика современной Абхазии. То есть, может быть, эта работа получит не самый высокий балл, но она сможет отразить какую-то определенную сторону. Но, конечно, если эта работа хороша, однозначно она будет оценена высоко. Конкурс, он как бы просто стимулирует людей, а задача такая больше социальная. Нам не просто интересно было увидеть внешнюю картинку Абхазии, но и внутреннюю, то, чем живут люди в Абхазии, что их интересует, что их печалит, что их радует. Нам интересны не только красивые пейзажи или лица, но интересна также какая-то и грустная сторона, допустим, разрушенные здания, мусор на пляжах, или, в общем, все, что присутствует в нашей жизни.
Цель проекта – обозначила и его участников. Им может стать любой желающий. Поэтому свои работы на конкурс отправляют не только профессиональные фотографы, но и любители, среди которых есть преподаватели университета, экскурсоводы, актеры и домохозяйки. Всех их объединяет желание реализовать свой творческий потенциал через искусство фотографии. И точно так же, как варьируется сфера деятельности конкурсантов, разнообразен и их возраст. Самому юному фотографу всего 14 лет, а самому пожилому – 73 года. Организаторы Абхазии в фокусе задумали конкурс в три этапа. Первый прошел с января по март, второй завершился вчера, 15 июня. А результаты третьего этапа будут объявлены в середине августа. На сегодняшний день более 70 человек отправили свои фотографии для участия в конкурсе. В результате собралось несколько сотен работ, разделенных по таким категориям, как горный пейзаж, натюрморт, анималистика, репортаж и национальный колорит. Победителей в каждой номинации выбирает профессиональное жюри. В его составе фотограф Ото Лакова, скульптор Виталий Дженни, художник Борис Ашеба и фотограф-пейзажист из Франции Тьерри Кьергруак. О критерии отбора лучших работ рассказал Виталий Дженни.
Просто я оценил то, что видел. Там я ставил очень низкие оценки, а некоторым ставил высокие, даже эстебальные ставил. Когда человек разбирается, есть вкус художественный, это сразу заметно. А если просто берут, щелкают с фотоаппарата, это сущность. Так что самое важное, надо иметь творческий подход. А не просто так, все, что попало, снимать. Если, допустим, пейзаж снимают, надо улавливать такие моменты, чтобы было интересно. И по свету, и по композиции. Фотограф должен видеть интересные моменты.
В середине августа будут объявлены финалисты третьего этапа «Абхазия в фокусе». И в начале осени организаторы планируют выставку лучших фотографий, полученных за время проведения конкурса. Развитие проекта организаторы видят в расширении круга и приглашении других кавказских республик для участия в конкурсе. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.